Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». Новая книга стихов поэта Льва Лосева. В Нью-Йоркской студии Александр Генис и Борис Парамонов. Эфир 11 июня 98 года.
Микрофон Александр Генис. В нашей сегодняшней передаче я, как это уже не раз бывало в наших программах, хочу представить слушателям новую книгу. Сборник стихов живущего в Америке поэта Льва Лосева. Эта небольшая, как и положено хорошим поэтическим сборникам, книжка вышла в Санкт-Петербургском издательстве «Пушкинский фонд», где благодаря самоотверженным усилиям его редактора Геннадия Федоровича Комарова выходят самые, пожалуй, примечательные издания новейшей российской словесности. Сегодня мы пригласили в нашу студию автора книги, профессора Дартмутского колледжа, поэта Льва Лосева. Но прежде чем передать микрофон автору книги, я попросил Бориса Михайловича Парамонова сказать о Лосеве несколько слов.
Как сделан Лосев? Я не сразу, но заметил, что Лев Лосев – поэт в сущности юмористический. Почему не сразу? Потому что с пониманием Лосева росло одновременно мое понимание искусства вообще. Лосев тут был неким полигоном, или, лучше сказать, опытной делянкой. Я на нем рос. Именно на нем, в конце концов, стало понятно одно высказывание Блока. На дне всякого искусства лежит веселость. Вспомним, кстати, что блоковская незнакомка первоначально предполагалась к напечатанию в юмористическом журнале. У Лосева веселость своеобразная, то, что американцы называют deadpan юмор, юмор с каменным лицом. Ярчайший образец такого юмора, такого художника – Бестер Китон. Он чрезвычайно напоминает мне Лосева. Лосев – серьезный клоун. Помимо Китона, он напоминает фокусника из набоковской новеллы «Картофельный эльф». Лосев, как известно, чуть ли не 20 лет проработал в детском журнале, где печатал иногда шуточные стихи для развлечения детишек. Два из них, как мне кажется, включены в его первую книгу «Чудесный десант». Кроме того, он писал пьесы для детей и либретто-оперет. Должно быть, это казалось ему халтурой. На самом деле это была школа. Мы должны уважать то, что заставляет нас делать жизнь. Всякий жизненный урок на пользу. Надо только суметь извлечь эту пользу. Лосев сумел. Искусство Лосева – соединение приемов юмористической поэзии с драматическими сюжетами. Юмористическая инвентаризация советской трагедии. У Солженицына в «Архипелаге» есть пример такой абсурдистики. Список товаров в таджикском кишлаке, составленный малограмотным по-русски азиатом. Вместо стаканов у него стаханы. Тут и начинается разворачивание советских реалий, всей советской трагикомической истории. Солженицын ведь помнит об Алексее Стаханове, липовом советском герою труда. Вот атом лосевской поэтики, им самим обнаруженный и разложенный, подвергнутый распаду. И произошло освобождение поэтической энергии. Вспоминается, естественно, Шкловский, его формалистическая мудрость. Как сделан Дон Кихот? Он сделан соединением безумия с мудрыми речами. Это соединение породило мировой образ, даже тип, даже архетип. Искусство в таких интерпретациях больше всего напоминает детскую игру в кубики. Должно быть, так оно и есть. Искусство просто, как арифметическое сложение. Это сумма. Трудность в том, чтобы найти слагаемые, что с чем соположить, сочетовать. Талант – умение найти эти слагаемые. Лосев пишет поминание по Бродскому и сопровождает его каламбурными рифмами «Сосуд твое отсутствие». Или, обозревая цирк в Помпеи, он вспоминает, что его зовут Лев и представляет себя в образе зверя, терзающего первохристиан. Тут же где-то и Нерон одобрительно присутствует, считавший себя, как известно, сначала артистом, а потом императором. Юмор делается черноватым, что и создает лосевский жанр. У Лосева в одном стихотворении говорится: «Нас обучали вальсу Бастону, а приучили к музыке сфер». Тут сочетание высокого и низкого обращено, подвергнуто инверсии, но все равно остается сочетанием имманентным для Лосева. В этих строчках я бы дальнейшее снижение произвел. Вальс Бастон слишком элегантен, я бы заменил его Камаринской. Лосев – Камаринская, оркестрованная симфонически. Кстати, в русском искусстве уже был в точности такой пример у Глинки. Мне почему-то тут вспоминается, что настоящая полная фамилия Глинки – Глинка-Земелька.
Спасибо, Борис Михайлович. Ну, а теперь я хочу представить слушателям нашего гостя, Владимировича Лосева, чью книгу «Послесловие» мы сегодня обсуждаем и познакомимся с ней поближе. Лев Владимирович, прежде чем перейти, собственно, к чтению стихов, скажите несколько слов об этой книге. Как она возникла?
Эта книга возникла точно так же, как возникали все предыдущие. Просто время от времени писались стихи, и через какой-то промежуток времени они накопились, и накопившееся, как мне показалось, стало оформляться в книгу. Что для меня лично отличает этот сборничек от моих предыдущих трех, это его стилистика. И эти стилистические новации, которые я для себя несколько неожиданно заметил, когда стихов накопилось достаточно много, меня слегка напугали. Вот почему. Я всегда редактировал, если можно так сказать, то, что писал, только под одним углом. Перечитывая написавшееся стихотворение, я всегда прислушивался, нет ли здесь чужих интонаций, чужих слов. И если такое мне там мерещилось, я это безжалостно похеривал. А перечитывая стихи, написанные с весны 96-го года, вот до сравнительно недавнего времени, в течение следующего года, я вдруг обнаружил и не в одном, не в двух случаях, а просто подряд, почти в каждом стихотворении, какие-то реминисценции из Бродского. А уж подражать Бродскому, допускать какие-то тени творчества Бродского в своем скромном творчестве, это, по-моему, последнее дело. Настолько это своеобразная, оригинальная и мощная личность. И вот, задумавшись над тем, почему так произошло, я подумал, что, может быть, в данном случае это естественно. В конце концов, это было для всех людей русской культуры, для меня, в частности, это было большим потрясением, уход Бродского. И, возможно, не намереваясь писать действительно стихотворение на смерть Бродского, я так невольно его написал. Благодаря вот этим вот цитатам, полуцитатам, интенционным повторам, которые, помимо моей воли, проникли в эти стихи, я решил, что в этом случае я сделаю для себя поблажку, сделаю исключение, пусть будет как будет. И я даже предварил эту книжечку, которую назвал «Послесловие», название, по-моему, с вполне лежащим на поверхности символизмом, поскольку я ее посвящаю уходу Бродского. Я предварил это послесловие маленьким предисловием, в котором прямо признался читателю в том, в чем я только что признался слушателю. Единственное, чего я не ожидал, это то, что вот первые читатели книжки мне довольно так дружно стали говорить, а зачем ты это предисловие предпослал, там ничего такого не заметно, никаких влияний и следов Бродского. Ну, я-то это замечаю, я-то это чувствую. Как раз первые два стихотворения в книжке, они непосредственно посвящены смерти Бродского. И вот одно из них я назвал «Холод» под заголовком 1921-1996 год. Бродский умер в январе, в зимнюю, насколько это возможно, в Нью-Йорке холодную погоду. И чувствовалось что-то в атмосфере этих дней, чувствовалось от очень мрачных времен России 20 века. Я вспомнил, когда мне очень понравившееся высказывание покойного эмигрантского критика Владимира Вейдли. Я вот прочитаю его. Он Вейдли писал о Бродском. «Я знаю, он родился в 40-м году, он помнить не может, и все-таки, читая его, я каждый раз думаю, нет, он помнит. Он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург 21-го года, 1921-го лета Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить. Веки и губы смыкаются в лад, вот он за дверью, и уступают голос и взгляд место забвению. Ртуть застывает, как страшно посту, нету развода, как выясняется, пустоту терпит природа, ибо того, что оставлено тлеть под глиноземом, ни мемуаром не запечатлеть, ни хромосомом, кабы не скрипки, кабы не всхлип виолончели, мы бы совсем оскотинились, мы б осволочели. Ветер куражится, точно блатной, тучи мучнисты, с визгом накручивают одной ручкой чекисты, страшные мерзлые грузовики и патефоны, чтоб заглушать винтовок хлопки и плач Персефоны. Следующее стихотворение о Петербурге. Каринских колонн Петербурга прически размякли от щелока, сплетаются с дымным, дремотным, длинным, косым дождем. Как под ножом хирурга от ошибки анестезиолога под капитальным ремонтом умирает дом. Русского неба буренка опять не мычит, не телится, но красным красны и массовы праздники большевиков. Идет на парад оборонка, грохочут братья Камазовы, и поза ними стелется выхлопной Смердяков. Следующее стихотворение с упоминанием сразу нескольких имен поэтов и переводчиков. «Научился писать, что твой Случевский, печатаюсь в умирающих толстых журналах, декаденство экое, александрийство. Такое бы мог сочинить Кавафис, а перевел бы покойный Шмаков, а потом бы поправил покойный Иосиф. Да и сам растолстел, что твой Апухтин. До дивана не доберусь без одышки, пью вместо чая настой ромашки, недочитанные бросаю книжки, на лице забыто вроде усмешки, и когда кулаком стучат ко мне в двери, когда орут у ворот сарматы, аджибуэи, лезгины, гои, говорю, оставьте меня в покое, удаляюсь во внутренние покои, прохладные, сумрачные палаты». Стихотворение называется «Тайный отель. Приглашение». И посвящение я прямо вот вербатим слезал у Бродского из его известного раннего стихотворения «Рождественский роман» Евгению Рейну с любовью. «Ночью с улицы в галстуке, шляпе, плаще, на кровати в гостинице навзничь, галстук, шляпа, ботинки, в ожидании условного стука, звонка и вообще от блондинки, брюнетки, нет, только блондинки, все внушает тревогу, подозрение, жуть, телефон, занавеска оконная, ручка дверная, все равно нет иного черно-белого рая, и, конечно, удастся туда убежать, ускользнуть, улизнуть, шевелящимся конусом света, экран плаща, увернемся, обманем погоню, с подножки соскочим, под прикрытием галстука, шляпы, плаща, под ритмичные всплески неона в стакане со скотчем. Дома дым коромыслом, комоды менты потрошат. Мемуарная сволочь шипит друг на дружку. Не трогай, тихо в тайном отеле. Только тонкие стены дрожат от соседства с подземкой, надземкой, железной дорогой.
Микрофон Александр Генис. Мы продолжаем беседу с сегодняшним гостем Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», поэтом Львом Лосевым. Лев Лаврентьевич, это ваша четвертая книга стихов. Какую траекторию, какую кривую можно построить по этим четырем вехам, точкам?
Понятия не имею. Это скорее, наверное, вам, как критику, должно быть виднее. Вообще-то, наверное, в ближайшем будущем у меня выйдет сборничек, составленный из четырех книг, и отбирая стихи для этого сборничка, он должен выйти в московском издательстве «Аграф». Мне, разумеется, задали какие-то там параметры, и мне пришлось пересчитать свои четыре книжки по строчкам. И я пришел к удивившим меня результатам. Я всегда считал, что я пишу стихи очень мало и очень редко. И даже иногда упрекал себя в лени, но что поделаешь, насильно стихи писать не будешь. А когда пересчитал, я ахнул, сколько же я накатал, оказывается. Что-то получается порядка 6000 строк. Может быть, это для иных плодовитых крупноформатных авторов не так уж много, но я сразу же подумал, я вот в эмиграции провел 20 с лишним лет, примерно 8 тысяч дней. Не то чтобы я совсем дня без строчки не провел.
Но близко
к тому. Да, но все-таки большинство дней я все-таки по строчке выдал. Так что это меня немножечко так утешило.
Лев Владимирович, скажите, попробуем подойти к этому вопросу с другого конца. Что вы ищете в чужих стихах и что ищете в своих?
Наверное, одного и того же. Чего я ищу в своих стихах, мне трудно сказать, но мне кажется, что я уже об этом сказал в начале нашего разговора. Я главным образом ищу в них то, от чего бы я хотел их избавить. Например, от чужих влияний, от чужих отголосков. И, собственно говоря, это можно перевернуть и сказать, что в чужих стихах я тоже ищу, прежде всего, интересные мне личности поэта, незнакомого человека.
Еще один вопрос такого же плана. Читая многих современных поэтов, я не могу отделаться от ощущения случайности, необязательности их вполне компетентной поэзии. Как, по-вашему, что делает стихи необходимыми? Не случайными, а необходимыми?
Признаться, я не уверен, что стихи вообще-то, кому бы то ни было, кроме их авторов, необходимы. Если я вас правильно понял, вы несколько разочарованы в нынешнем состоянии русской поэзии. Я наоборот, очень оптимистически это расцениваю и почти восторженно, я бы даже сказал, хотя я вообще человек, скорее, скептического склада ума. Но то, что происходит в нынешней поэзии, по-моему, совершенно беспрецедентно. Никогда, даже в 1913 году, на мой взгляд, русская поэзия не была так плодотворна, так продуктивна и на таком хорошем профессиональном и культурном уровне. И еще покойный Бродский, кстати сказать, тоже человек не слишком-то снисходительный, особенно в профессиональном отношении. Но в последние годы удивлялся. Он несколько раз мне говорил, что происходит. Откроешь журнал, и обязательно в каждом журнале, по крайней мере, одно-два хороших стихотворения. Никогда такого раньше не было. То есть, на мой взгляд, значительно поднялся выше уровня 1913 года уровень российской поэзии.
Наконец, чем-то мы обошли 13-й год, да? Ну что ж, тогда вернемся к вашим стихам. Что бы вы еще хотели нам почитать?
Да, поскольку времени у нас немного, и всегда хочется прочитать что-нибудь новое, я, может быть, просто прочту одно стихотворение, которое я написал вот совсем недавно, пару недель тому назад. Мне по довольно печальным жизненным обстоятельствам пришлось впервые съездить на родину, я бы хотел вернуться не так. Получилась довольно тяжелая поездка, и единственное, чем было скрашено мое пребывание в Москве, это встречами с несколькими очень милыми людьми, среди которых были и интересные мне, дорогие мне поэты. И одно стихотворение, которое тоже как-то без всяких замыслов, а само по себе получилось, посвящено моим прогулкам по Москве с замечательным поэтом Сергеем Гандлевским. Я так его и назвал «Прогулки с Гандлевским» и позволил в этом стихотворении себе некую фантазию, такую, что ли, сочинить не совсем стихотворение, а некую машину времени, так в виде стихотворения. Но это предисловие уже значительно длиннее, чем то, что я собираюсь вам прочесть. «Прогулки с Гандлевским». «Сергей, я запомнил татарский ваш двор, извилистый путь с Якиманки, и как облегчался ваш белый боксер под звуки прощания славянки. Так с медью мешалась апрельская муть, так толстые трубы сопели, как будто в 13-й год улизнуть мы с вами в апреле сумели. С татарских задворок, от черных ходов, где ветром облизана наледь, под пристальным взглядом помойных котов удрать, леваку посигналить, и лихо по лужам к трубе под руля, в трактире пузырь раздавивший, мы птиц выпускали ценой от рубля и выше, и выше, и выше».
Вы слушали беседу с поэтом Львом Лосевым. Передачу, в которой участвовал Борис Парамонов, вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Гинес.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. Импровизация на тему. Воспоминания джазмена Алексея Козлова. Эфир 11 июня 98 года.
Концерт в Спасо Хаус. Автор и ведущий программы Алексей Козлов.
Сегодня я продолжу рассказ о первом подпольном периоде существования ансамбля «Арсенал». 24 декабря 1974 года в католическое Рождество в Москве в доме американского посла в Спасо-хаусе состоялся концерт ансамбля «Арсенал» для американских дипломатов и членов их семей, приехавших к ним из Америки специально погостить. Этот концерт принес популярность «Арсеналу» уже на всесоюзном уровне и даже за рубежом, так как он транслировался потом по радиостанции «Голос Америки». Сейчас даже трудно себе представить, насколько рискованным и необычным было тогда выступление подпольного советского коллектива на территории Соединенных Штатов, то есть в посольстве или в доме посла, тогда в 1974 году. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, на какой риск я иду, соглашаясь на предложение сотрудников американского посольства выступить в доме американского посла. Тогда, по неписанным законам, ни один советский человек не имел права делать этого. Тем не менее, я дал свое согласие, так как прекрасно понимал, что после того, как о нас узнают за рубежом, с нами будет не так просто расправиться. А все признаки такого уже наблюдались, поскольку между этим концертом и тем, который произошел в начале года на вечере Василия Аксенова, произошло несколько событий, уже тревожных для меня. Наши концерты стали не просто отменять, а появились провокации. В нескольких клубах, в клубе Бауманского института или в клубе Моспроекта уже происходили такие случаи. Выходили какие-то дружинники, которых никто не знал, и объявляли, что концерт не состоится публике, которая стояла уже перед входом в зал. При этом говорилось, что «Арсенал» запросил огромные деньги, и поэтому мы не можем устроить этот концерт. При том, что мы все концерты играли бесплатно после того, как нас стали вызывать на какие-то допросы якобы в АБХСС после концерта в онкологическом центре. Сам по себе этот концерт зимой 1974 года был действительно скандальным, поскольку собрал огромное количество московских хиппи, которые устроили давку перед дверью. Была масса нарушений общественного порядка, приехали раковые шейки и людей стали забирать туда. В общем, за этим последовали повестки в какое-то отделение, не то милиции, не то АБХСС, где женщина-следователь вызывала меня и еще некоторых членов ансамбля и допрашивала. Предъявляли нам такое обвинение, что мы занимаемся незаконным зарабатыванием денег. Тогда это каралось и очень сурово. Нельзя было зарабатывать ничего, если ты не находился где-то на службе. Но нам удалось доказать, что мы денег никаких не получали, а ту сумму, которую нам дали, мы истратили на аренду аппаратуры. Но для меня это было очень тревожным знаком. Я понял, что эта женщина-следователь, ее интересовали отнюдь не наши финансовые махинации. Я, кстати, тогда воспользовался случаем и написал во время такого вот свидания с ней, во время этого допроса, объяснительную записку, в которой изложил довольно подробно свои идеи по необходимости создания джаз-рока в Советском Союзе с целью воспитания советской молодежи в духе современного искусства, и чтобы они не слушали иностранные радиостанции, а слушали наши отечественные коллективы. Я с таких марксистских позиций демагогически описал необходимость существования джаза-рока в Советском Союзе. Все это было очень неприятно, очень тревожно. Было еще масса других каких-то вещей, и вот я решил все-таки пойти на этот рискованный шаг и сыграть концерт в Спасо-хаузе в день католического Рождества. Концерт начался. Вел его Алексей Баташов, известный полуофициальный тогда еще джазовый критик в Советском Союзе. Перед этим нам предстояло перевести туда аппаратуру, настроить ее. Часть аппаратуры настоящей, американской, нам дали в посольстве. В частности, дали хорошие микрофоны. Основу нашей программы, конечно, составляли арии из оперы «Jesus Christ Superstar», поскольку это было в день Рождества. Но кроме этого, мы исполнили и ряд фирменных пьес из репертуара «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы», но и свои собственные произведения. В частности, тогда я начал уже писать такую простую довольно музыку для ансамбля «Арсенал» в новом стиле, инструментальную, без вокала, что и заложило основы будущего «Арсенала», который стал исполнять в дальнейшем только инструментальную музыку. Сейчас прозвучит фрагмент из моей первой пьесы для ансамбля «Арсенал», где я делал как бы пробу пера в этом стиле. Она называется «Элегия».
Радио «Свобода». На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.
В нашем репертуаре была, конечно, и более сложная музыка. Ведь я пришел в джаз-рок после довольно солидного опыта игры авангардной атональной музыки, довольно непростой. И я ввел несколько таких элементов в программу «Арсенала», несмотря на то, что молодые участники ансамбля не всегда понимали, чего я от них хочу. Эту музыку мы исполнили не на этом концерте, а через 2 года. Тоже в Спасо-хаузе, но уже на официальном концерте в честь 200-летия Соединенных Штатов. Но об этом будет речь в следующих передачах. А сейчас мы стали исполнять то, ради чего и собрались здесь американские дипломаты, то есть музыку из оперы «Jesus Christ Superstar». В предыдущей передаче вы слышали, наверное, и арию Иуды, и арию Иисуса, и основную арию Марии из этой оперы. И вот сейчас я покажу фрагмент записи того времени ансамбля «Арсенал», как мы тогда исполняли еще одну арию Марии, которая называется «Everything's All Right».
Try not to get to worry, try not to turn on to problems that have set you on. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we wanted to sleep well tonight. Let the world turn without me tonight. If you try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's all right, yes, everything's all right, yes.
Sleep in the shelter.
Надо сказать, что я не впервые был уже в Спасо-хаузе и поэтому не испытывал такого страха и волнения, как это было с нашими молодыми участниками «Арсенала». Еще в 1971 году я был приглашен с несколькими нашими джазменами на вечер встречи с Дюком Эллингтоном, который тогда приехал в Советский Союз на гастроли. Позднее я познакомился ближе с послом Соединенных Штатов мистером Уолтером Стесселом, замечательным человеком, который во многом способствовал разрядке напряженности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что привело к подписанию Хельсинских соглашений 1976 года, к детанту. Именно ему принадлежала эта идея организовать концерт советского подпольного ансамбля для своих дипломатов. Идея была замечательной, и она удалась. Все дипломаты и гости были очень рады. Прежде всего, они были удивлены тем, что в Советском Союзе исполняют эту музыку. И она была еще и к месту. Вообще, реакция публики была потрясающей. Нас это страшно вдохновило, потому что мы впервые столкнулись вообще с такой аудиторией, с таким пониманием. И мы понимали, что вот это своя аудитория. Для них эта музыка своя. Ничего особенного в ней нет, ничего запретного. Это нормальная, здоровая реакция, а не реакция наших людей, которые были лишены всего, и обычно их реакция на наше выступление всегда носила какой-то нездоровый, повышенный какой-то оттенок такой, что вызывало недоверие. А может, мы не так уж хорошо играем, а просто нас любят за то, что мы играем все запрещенное. Вот в данном случае все было естественно. Нас принимали в чистом виде. Мы исполнили все наши отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar», закончив, конечно, той самой известной заключительной всеобщей арией.
Look at you, I don't understand why do you love the things you think get out of hand. Girl, I've managed better in the hardest band. Let me choose at the backward time as I just land. If you'd come today, you would have reached the whole nation. The trial and publicity of my mass communication.
говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.
В этом концерте произошло такое довольно забавное событие, которое было запланировано мной специально для того, чтобы особенно удивить американских дипломатов. Мой сын Сережа, которому тогда было 10 лет, иногда выступал с арсеналом на наших подпольных концертах. Я, честно говоря, в душе думал, что когда-нибудь он будет сам музыкантом, поскольку он вырос в обстановке джаза, а потом и рок-музыки. Слушая это еще в своей колыбельке. У него обнаружился замечательный слух, так что я и не сомневался, что из него может получиться очень хороший музыкант. И я начал с ним этим заниматься. Более того, он довольно прилично уже знал английский язык, и поэтому для него не составило трудным выучить несколько вещей из репертуара «Битлз», «Чикаго» и из оперы «Jesus Christ Superstar», где он подпевал иногда с нами, вызывая умиление наших московских зрителей. Но вот то, что он выступит перед американцами, это было задумано как особый трюк. Дело в том, что на этом концерте зрители не сидели на каких-то стульях, а они как бы полулежали в этом зале на коврах. И вот среди них я разместил своего 10-летнего Сережу, и мы его вызвали специально перед тем, как он должен был спеть с нами один из номеров. Это сделал ведущий этого концерта Алексей Поташов, что и сохранилось на записи.
As his first performance with well-known jazz rock hit Spinning Wheel by David Clayton Thomas. This is his first performance of him. Sergei Kozlov.
Talking about your troubles, it's a crazy.
закончился этот концерт в Спасахаузе, который принес нам как большие неприятности, так и большую удачу. Именно благодаря ему мы стали известными и в дальнейшем стали профессионалами. Ну а что касается моего сына Сережи, то он, к сожалению, музыкантом не стал. Но зато он сделался известным кинооператором. И вроде бы неплохим. Он получил две ники, снял с Андреем Кончаловским известный фильм «Одиссея», много видеоклипов и, в общем, прославился на своем поприще, о чем я и не жалею. О концерте этом я вспоминаю всегда с большим удовольствием, как о каком-то рискованном и романтическом событии. И особенно было приятно тогда услышать в эфире по «Голосу Америки» из уст самого Уиллиса Канновера свое имя, название ансамбля «Арсенал» и фрагменты записей с этого концерта из Спасахауза.
Just need to know where the soldiers can find him.
There's no crowd around him.
There he can fail.
I don't need your blood money.
Oh, that doesn't matter. Expenses are good.
I don't want your blood money.
But you might as well take it and get your show.
Think of the things we can do with that money.
Choose any charity.
We've noted your motives, we've noted your feelings.
That isn't what money.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали вторую передачу из цикла «Импровизация на тему. Концерт в Спасахаус». Передачу подготовил и вел Алексей Козлов.
Это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Золотой запас свободы. И в завершении выпуска короткий сюжет. Хор под управлением Николая Петровича Афонского исполнит «Символ веры» композитора Александра Гречининова, того самого Гречининова, чья мелодия постоянно звучит в наших заставках. Но сегодня религиозное сочинение композитора. У микрофона Владимир Циолкович. Эфир 30 июня 1976 года.
Церковные песнопения. У микрофона Владимир Циолкович. «Верую» Гречининова споет сейчас хор под управлением Афонского.
Иисуса Христа, Сына Божия.
и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и по человечася, распятого же за них при Понтисте
Это был «Символ веры» – музыка Гречанинова.
«Золотой запас свободы». Эфир 30 июня 1976 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. – Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.